В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Право президента на войну. Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, бывшим советником иракского правительства, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В передаче участвует корреспондент радио «Свобода» Евгений Аронов, ведет программу из Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. В среду, во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент США Барак Обама обратился к миру с призывом объединить силы для того, чтобы разрушить синдикат смерти, террористическую сеть группировки «Исламское государство». «Мы не сдадимся перед лицом угроз. Мы продемонстрируем, что будущее принадлежит тем, кто создает, а не тем, кто разрушает», – провозгласил президент Обама. Несколькими днями раньше Барак Обама отдал распоряжение о начале воздушных атак на позиции исламистов в Сирии. Он объявил стране и миру, что воздушная кампания будет продолжаться до тех пор, пока не будут подготовлены иракские и курдские подразделения и отряды умеренной сирийской оппозиции, способные противостоять и одержать верх над исламистскими боевиками. Реакция в Соединенных Штатах на решение президента начать, по сути, новую военную кампанию была смешанной. Ведущие политики публично высказались за удары по исламистам. Среди мнений комментаторов и аналитиков такого единодушия нет. Вот что, например, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Барак Обама не запросил и не получил санкций Конгресса на проведение таких военных действий. Белый дом утверждает, что у президента есть необходимые полномочия в рамках законов, принятых в 2001 и 2002 годах, согласно которым было узаконено применение силы в Афганистане и Ираке. Но у него нет такой санкции. Администрация также настаивает, что воздушные удары законны в контексте международного права, поскольку они предприняты в целях защиты Ирака. Но в таком случае Совет Безопасности ООН должен проголосовать по этому вопросу.
Либеральный журнал «Нью-Йоркер» решил даже отчитать администрацию Барака Обамы.
Исполнительная ветвь власти, судя по всему, верит, что она может игнорировать ограничения ведения того, что очень похоже на войну, попросту отрицая, что это война. Одновременно она уклоняется от проверок сомнительной с точки зрения Конституции практики, прикрываясь необходимостью ведения необъявленной войны.
Американские аналитики и справа, и слева обращают внимание на невнятность антитеррористической стратегии, сформулированной Белым домом. Вот что говорит в интервью Евгению Аронову Анна Борщевски, сотрудник Вашингтонского центра Foreign Policy Initiative.
Исходя из того, что экспертам известно сегодня, какова вероятность успеха воздушной войны с группировкой «Исламское государство»? Я не могу в настоящий момент с уверенностью ответить ни да, ни нет, поскольку целый ряд переменных остается неизвестным. Например, продолжительность воздушной войны, ее масштабы и интенсивность. Будет ли Пентагон заранее оповещать о воздушных операциях командования сирийской армии? Насколько чувствителен Пентагон к так называемому побочному урону, то есть жертвам среди гражданских лиц, которыми как живым щитом может прикрываться неприятель? Но дело тут даже не в самой воздушной кампании, а в более общей стратегии, которой она должна быть подчинена. Что нам от того, если исламское государство сейчас отступит, перегруппируется и переждет бомбардировки, если США удовлетворятся сиюминутной победой и забудут о Ближнем Востоке? Или не позаботятся о том, чтобы на месте исламского государства не возникла такая же воинственно-радикальная группировка? Мне очень понравилась речь президента Обамы на Генеральной Ассамблее ООН. В ней было, на мой взгляд, намного больше реализма, чем в прежних его заявлениях. Но я пока не услышала от администрации ничего похожего на долгосрочную стратегию в отношении Сирии. А на быструю и бескровную победу мы рассчитывать не вправе. В течение двух дней в октябре 1993 года США потеряли в Могадишо 18 морских пехотинцев, после чего полностью свернули сомалийскую спецоперацию. Спустя 10 лет американская армия вступила в полномасштабную войну с Ираком, заняла его и находилась там долгие годы. На ваш взгляд, какой сценарий более реалистичен сейчас в отношении Сирии? Учитывая стиль руководства Барака Обамы, его склонность к полумерам, я бы сказала, что иракский сценарий более реалистичен. Иными словами, президент отправляет в Сирию сухопутные войска, но из внутриполитических соображений, желая свести к минимуму потери в живой силе, настолько ограничивает их численность и настолько сужает сроки их пребывания и характер миссии, что делает их успех в лучшем случае сомнительным. Как было в Ираке? И как, видимо, произойдет вскоре в Афганистане. Повторение сомалийского сценария мне все же кажется крайне маловероятным, поскольку в Вашингтоне сформировался консенсус относительно того, что исламское государство представляет для Америки реальную угрозу. Поэтому, в отличие от Сомали, об Ираке и Сирии США полностью не забудут. Но предприятия могут погубить половинчатые шаги. Как вы считаете, с правовой точки зрения, следовало бы Обаме и спросить согласие Конгресса на боевые действия в Сирии? Критики Буша-младшего обвиняли его в том, что он ввел Конгресс и общественность в заблуждение, представив им недостоверные сведения в обосновании войны против Ирака, говорит Анна Борщевская из аналитического центра Foreign Policy Initiative. Те же самые аргументы выдвигаются сейчас против Барака Обамы, и я с этими аргументами категорически не согласна. Исходя из всей той информации, которая стала предметом гласности, напрашивается однозначный вывод, что Обама прав, и что исламское государство — это смертельный враг Соединенных Штатов. Достаточно отметить, что группировка активнейшим образом набирает в Америке новых боевиков. И если мы допустили в чем-то ошибку, то в том, что только сейчас, с большим опозданием, начинаем с ней бороться.
Сомнений в том, что группировка «Исламское государство» представляет серьезнейшую опасность, судя по всему, нет ни у кого. Серьезные сомнения есть в том, насколько будет эффективной стратегия нейтрализации этой серьезнейшей угрозы, стратегия, выработанная Белым домом в кратчайшие сроки. Ведь лишь месяц назад президент Обама был готов пойти лишь на точечные удары с воздуха для выполнения крайне узких тактических задач для защиты мирного населения и американского персонала в Ираке. Вот как отвечает на мой вопрос о целях президента Обамы Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.
На мой взгляд, президент Обама преследует две цели – политическую и стратегическую. Стратегическая цель заключается в попытке ослабить группировку «Исламское государство» и держать ее под контролем до тех пор, пока сухопутные силы, состоящие в сирийском случае из групп, принадлежащих к умеренной оппозиции, будут подготовлены и укреплены настолько, что они смогут превратиться в реальную силу, способную противостоять исламистам, на что может уйти год или два. В таком контексте очень трудно представить, каким образом с помощью воздушной операции можно уничтожить столь серьезного противника, как исламское государство. Я не видел ни одного комментария авторитетных военных аналитиков, где бы выражалась уверенность в работоспособности подобной стратегии. С политической точки зрения, это реакция президента на назревавшую в последние 3-4 недели политическую бурю. Ведь события этих дней показали, что у Соединенных Штатов нет работоспособной стратегии противостояния исламистам. Мы не можем дать им адекватный ответ.
Тем не менее, представители Белого дома настаивают на том, что у Соединенных Штатов есть комплексная стратегия борьбы с исламистами в Ираке и Сирии.
Да, это одна из самых сложных стратегий, когда-либо разработанная человеком. Согласно плану, мы должны найти в Сирии 5000 представителей так называемой умеренной оппозиции, перевести их в другую страну, подготовить их к боевым действиям, вооружить и вернуть в Сирию. Одновременно мы в очередной раз начнем обучение иракской армии, впервые начнем подготовку курдских подразделений. Прежде мы этого не делали, опасаясь того, что усиление курдов приведет к расколу страны. Турция заняла двусмысленную позицию. Есть подозрение, что наш союзник по НАТО поддерживает исламистов в Сирии. Наш союзник Катар поддерживал группировку «Исламское государство». Да, это одна из самых комплексных и противоречивых в истории человечества стратегий.
В таком случае что делать? Не трогать исламистов?
В данный момент ответ может быть «да». Не трогать. Ситуация в Ираке, особенно в Сирии, столь запутана, что практически невозможно найти верный выход из создавшегося там положения. Любое действие, которое мы предпримем в Сирии, может, что называется, выйти боком в другом месте, негативно отразиться на другом нашем союзнике. Исламисты могут повести себя непредсказуемо. Я думаю, что если и есть места, куда вмешиваться просто нельзя, то Сирия будет первой в этом списке.
Пока главной претензией критиков воздушной кампании в Сирии и в Ираке является, по их словам, ее сомнительная законность. То есть отказ президента Обамы запросить у Конгресса санкцию на ведение того, что выглядит серьезной военной кампанией. Мои собеседники, бывший советник иракского правительства, экономист Михаил Бернштам и правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Илья Сомин. Илья Сомин, насколько обоснованы такие претензии к президенту Обаме?
Я считаю, что в данный момент нет, но есть здесь два значительных вопроса. Во-первых, нужна ли ему авторизация от Конгресса? Некоторые теоретики очень обширной президентской власти, они утверждают, что президент имеет право начинать войну без всякой конгрессиональной авторизации. Второй вопрос, если авторизация нужна, существует ли она уже, или нужна какая-то новая резолюция Конгресса. Администрация утверждает, что у них есть авторизация из резолюции, которую Конгресс провел в первом году после атак 11 сентября. Я считаю, что этот аргумент администрации плохо обоснован, так как террористическая группа ISIS даже еще не существовала в первом году.
Ну а вообще существуют твердые правовые требования к президенту страны, требования, которым он обязан следовать в таких случаях, или закон, грубо говоря, что дышло, дает президенту возможность действовать по его усмотрению?
Я бы сказал, что ситуация где-то посередине. В течение многих лет идет продолжительный дебат насчет того, в каких ситуациях нужна президенту авторизация Конгресса и в каких не нужна. Но тем не менее, мне кажется, что более правильная точка зрения здесь, что если президент хочет начинать крупномасштабные военные операции, для этого нужна авторизация Конгресса. И первая статья Конституции, именно Конгресс определяет решение объявления войны. Мне кажется, что в этом случае операция, которая уже началась и планируется в будущем достаточно крупного масштаба, президент сам утверждает, что объект этой операции — это не только наказать ISIS или нанести какие-то считанное количество ударов, он хочет уничтожить, в конечном итоге уничтожить эту организацию. И поэтому мне кажется, что эта операция достаточно крупного масштаба, что ее можно считать войной. И, соответственно, нужна авторизация Конгресса.
Профессор Бернштам, должен ли был в данной ситуации Белый дом, президент Обама, обратиться за разрешением на ведение этой операции к Конгрессу?
Одни ссылаются действительно на первую статью Конституции. Другие говорят, что эти войны без объявления войны имеют прецеденты. Речь идет о том, что исполнительная власть, которую имеет президент как верховный главнокомандующий, дает ему возможность проводить военные операции. Это бесконечный спор, а некоторые очень влиятельные юристы говорят о еще третьем факторе, о праве на самозащиту, которая распространяется на государство, и если речь идет о том, что национальным интересам Соединенных Штатов угрожает эта группировка «Исламское государство» и параллельные с ней группировки, связанные с Ал-Каидой, то в порядке самозащиты обязанность президента проводить военную операцию. Кроме того, есть влиятельные юристы сейчас, которые еще дополняют эту доктрину защитой других, поскольку эти организации угрожают жизни и безопасности огромных национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, то защита их становится вопросом безопасности Соединенных Штатов.
Профессор Сомин, а насколько законной эта операция выглядит в контексте международного права? Ведь интересно, например, что западноевропейские союзники Вашингтона отказались участвовать в налетах на позиции исламистов в Сирии. Они предпочитают получить санкцию на это со стороны Совета Безопасности ООН. В чисто антиамериканской интерпретации некоторых средств российской информации США вторглись в Сирию, хотя ведь сами сирийские власти, как ни парадоксально, приветствовали такого рода вторжение. Что это, по-вашему, вторжение или нечто иное?
Если война против этой группировки исламского государства, если она обоснована, не имеет значения, будет ли это на территории Ирака или на территории Сирии. Если ведется законная война против террористической группы, ее можно атаковать в любом месте, где она находится, в особенности в такой ситуации, как в Сирии, где сирийское правительство, по сущности дела, не контролирует эту территорию и не может или не хочет противостоять этой террористической группе. Есть, скажем, прецедент того, что случилось пару лет назад в Пакистане, когда убили Осама бен Ладена. Бен Ладен тогда был на территории Пакистана, Пакистан даже был союзником США, но тем не менее американские войска вошли в Пакистан и убили Бен Ладена, и почти все согласились, что в этом не было ничего незаконного, потому что все понимали, что ведется активная законная война против террористической группы.
Но вот в данной ситуации, с вашей точки зрения, это законная, так сказать, операция?
С точки зрения международного права, мне кажется, что да, так как терроризм и геноцид – это само по себе нарушение международного права и противостояние группам, которые совершают такие зверства, абсолютно законно.
Несколько дней назад Соединенные Штаты попытались обосновать свои действия на территории Сирии в письме генеральному секретарю ООН, сказав, что это коллективная самооборона, и Соединенные Штаты выступают в роли союзника Ирака, подвергшегося нападению со стороны Сирии. С вашей точки зрения, это обоснованный аргумент?
Да, я думаю, что да, так как группировка Исламского государства, они сами подтверждают, что они хотят свергнуть правительство Ирака и на его месте установить свой калифат, и то же самое они хотят совершить в Сирии и, возможно, в других странах тоже.
Как в этом контексте выглядит необходимость санкций на такие действия со стороны Совета Безопасности ООН?
Я считаю, что такой санкции отнюдь не нужны. Его не было в Косово, его не было в огромное количество других войнов, которые были проведены в течение последних 50 лет.
Но это как раз вызывает глубоко негативные чувства у немалого числа людей, считающих, что санкции на такие действия все-таки требовалось со стороны Совета Безопасности.
Они могут испытывать такие чувства, но, тем не менее, нет такого закона, при котором страны могут себя защищать только тогда, когда это авторизует Совет Безопасности. Может быть, агрессивную войну нельзя завести, самозащиты, война против террористов и так далее. Для этого авторизации ООН не нужно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Право президента на войну. Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, бывшим советником иракского правительства, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье, озаглавленной «Неверный шаг в Сирии», отсутствие убедительного плана, так критикует президента Обаму за то, что он не вынес свои сирийские планы на суд Конгресса.
В результате решения президента Обамы нанести воздушные удары по объектам Исламского государства в Сирии, Америка оказалась в эпицентре расширяющейся войны. Президент сделал это, не дав возможности проведения предварительных общественных дебатов, которые необходимы перед тем, как страна вступает в дорогостоящий и потенциально долговременный конфликт на Ближнем Востоке. Он говорит, что у него есть основания для проведения военной акции против Исламского государства и группы «Хорасан», но его утверждения не были подвергнуты тесту представителями американцев в Конгрессе. Как в такой ситуации американцы могут быть уверены в том, что у них есть информация, позволяющая вынести суждение о том, насколько мудрыми являются его действия?
Профессор Бернштам, как мне кажется, в этом тезисе «Нью-Йорк Таймс» проглядывает ссылка на ситуацию 12-летней давности, когда, как считают многие критики Буша, президент Буш вовлек страну в войну в Ираке, если не под сфальсифицированным, то уж под искусственным предлогом точно. Насколько обоснованной, с вашей точки зрения, выглядит основание для сирийской кампании, предложенное президентом Обамой?
Эта аналогия не работает с началом войны в Ираке, потому что тогда ситуация была совершенно ясна, но была ошибочная информация о наличии у правительства Ирака оружия массового уничтожения. Сейчас ситуация гораздо более сложная. По той простой причине, что не только президент Обама, но и ни один из его критиков не представляет себе, что там происходит. Никакого плана действий на ближайшие недели, месяцы, годы нет. Разваливается весь Ближний и Средний Восток. Революционные движения превращаются в мощные государства. То есть происходят, в общем-то, такие же тектонические изменения, как они происходили после Первой мировой, скажем, войны на территории Европы. Что с этим делать, никто не знает. Сравнительно недавно казалось, что в гражданскую войну в Сирии лучше не вмешиваться по той простой причине, что улучшить ситуацию невозможно, а ухудшить вероятно. Сейчас, скорее всего, речь идет о том, что ситуацию улучшить можно, потому что можно спасти людей. На сегодняшний день пока что удары с воздуха, они уничтожают экономические источники финансирования группировки «Исламское государство», потому что эта группировка контролирует 11 нефтяных месторождений в Ираке и в Сирии и 12 нефтеочистительных предприятий. Вот их бомбят. С тем, чтобы лишить возможности группировку зарабатывать примерно по международным подсчетам 2 миллиарда долларов в год, на которые она финансирует свою войну. Значит, вот эти расчеты показывают, что эта операция с гуманитарной точки зрения оправдана. не убивают людей, не убивают местное население, нет жертв среди гражданского населения, уничтожают источники финансирования и спасают религиозные и этнические меньшинства.
Профессор Сомин, вам не кажется, что картина, которую сейчас нам представил профессор Бернштам, как раз заставляет задать вопросы о том, является ли основание для начала сирийской операции, предоставленной президентом Обамой, в общем, серьезными?
Я считаю, что некоторые основания на операцию есть, что если невозможно решить все проблемы в Ираке и в Сирии, но тем не менее, может быть, в некоторой степени станет возможно, или если не уничтожить эту террористическую группировку, то хотя бы ее в некоторой степени деградировать. Так как ситуация действительно очень сложная, мне кажется, что даже с чисто прагматической точки зрения имеет смысл получить авторизацию от Конгресса, чтобы как можно больше расширить базу политической поддержки этой операции, так как весьма возможно, что эта операция будет длиться много месяцев или даже несколько лет. Прошлый опыт показывает, что в таких случаях очень важна удержимость политической воли, и если будет более широкая поддержка от Конгресса, от обеих партий и так далее, больше шансов на удачу, чем если это будет только личная инициатива президента.
Профессор Бернштам, не парадоксально ли, что Барак Обама, победивший на выборах как кандидат-миротворец, под занавес своего президента начинает военную кампанию, которой испытывают неоднозначные отношения некоторые из его традиционных союзников? Ведь даже аналитики из мозговых центров близких демократам говорят, что в сирийской стратегии президента слишком много неизвестных.
У президента Обамы есть должность. Он верховный главнокомандующий вооруженных сил Соединенных Штатов. Нравится ему эта должность или не нравится, она у него есть, и он должен ее выполнять. Очень часто все мы, особенно адвокаты, консультанты и многие другие, вынуждены защищать какие-то идеи, которые противоречат нашим внутренним убеждениям, но либо по должности мы должны их защищать, либо мы должны отказываться от данной работы. Президент Обама пришел к власти и получил Нобелевскую премию мира вскоре после того, как он пришел к власти, совсем с другими задачами. Он выступал, собственно говоря, как проповедник искупления грехов Америки перед миром. Эти две задачи, вот быть проповедником искупления грехов Америки перед миром и быть верховным главнокомандующим Соединенных Штатов, несовместимы. Но по должности президент Обама сейчас выполняет, как он понимает это, вместе со своими советниками и военными руководителями, выполняет должность верховного главнокомандующего Соединенных Штатов. Так что в этом отношении, если он будет продолжать в этом плане действовать, он будет продолжателем всех предыдущих президентов Соединенных Штатов, от Джорджа Вашингтона до сегодняшнего дня.
Илья Сомин, ваше ощущение, какова вероятность того, что президент Обама, в общем, где-то пойдет в смысле общественного восприятия по стопам президента Буша? То есть он станет автором кампании, которая может затянуться надолго и принести не обязательно положительные результаты?
Очень трудно сказать. Я думаю, что репутация Обамы в этой сфере в значительной степени будет зависеть от результата этой кампании. И по тем причинам, которые перечислил профессор Бернштам, в данный момент очень трудно предвидеть эти результаты. Единственная разница, которая пока что еще существует между Бушем и Обамой, это что, хотя это сравнительно крупномасштабная кампания, но тем не менее в Ираке в одно время там было почти 150 тысяч американских солдат. В этом случае на земле почти совсем нет американских солдат. Риск для американских войск здесь гораздо меньшего масштаба, чем в Ираке. И поэтому, если будет неудача, тоже возможно, что неудача будет меньшего масштаба. Тем не менее, риски здесь есть, и весьма возможно, что если кампания проведется неудачно, репутация Обамы будет очень негативная.
Ну, а вот у вас есть уверенность, что президент, который в прошлом показал себя человеком, который пытался уберечься от такого развития событий любым способом, сможет и будет готов довести эту кампанию до победного конца, тем более в последнее время стали видны явные противоречия между президентом и американским командованием, которое говорит, что вот оно считает, что, возможно, придется привлечь сухопутные какие-то силы к участию в операции.
Я бы не сказал, что президент Обама такой человек, который не хочет воевать, даже наоборот. Он уже второй раз возводит новую войну без авторизации от Конгресса, первый раз в Ливии 3 года назад. И сейчас, в этом случае, против террористической группировки. мне трудно сказать, проведет ли Обама эту операцию удачно или нет. Но если будет неудача, я не думаю, что она станет, потому что Обама как-то не хочет воевать или не любит использовать военную силу в зарубежной политике.
Консервативная Wall Street Journal, одна из немногих газет, приветствующих сирийскую кампанию президента Обамы, но она обращает внимание на принципиальный пробел в стратегии Барака Обамы.
Первые налеты на позиции Исламского государства в Сирии стали приметой долгожданного наступления, которое знаменует начало войны с террористами, обезглавившими двух американцев, с террористами, угрожающими интересам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и безопасности дома. Нет сомнений, что террористы попытаются приспособиться к новым обстоятельствам, возможно, растворившись среди мирного населения. Это одна из причин, которая потребует использования сухопутных сил. Присутствие американцев будет необходимо для совместных с союзниками операций по сбору разведданных, координации воздушных ударов и ликвидации руководства противника. Чем дольше президент Обама будет отказываться санкционировать подобные операции, тем сложнее будет их проведение, тем больше времени потребуется на осуществление поставленной им цели ослабления и уничтожения Исламского государства.
Профессор Бернштам, я понимаю, на этот вопрос трудно ответить, но как вы считаете, каковы шансы, что президент Обама осуществит задуманное, то есть проведет успешную масштабную военную операцию по уничтожению серьезного противника без использования американских сухопутных сил?
Здесь два аспекта. Первое, что каждая война имеет свою динамику. И если военные специалисты говорят, что одной бомбардировкой с воздуха эту проблему не решить, значит, видимо, президенту Обаме вынуждено придется согласиться, сказать, что это советники, сказать, что это помощь, но туда какие-то войска вводить, наверное, в союзные операции с арабскими странами, которые очень боятся прихода к власти этого исламского государства. Но второй аспект – это чисто политические решения, на которые сейчас Америка не готова. Признание Курдистана, который готов воевать и может с американской помощью разгромить это исламское государство, тогда не понадобится туда вводить сухопутные американские войска. Затем решить вопрос между суннитами и шиитами в Ираке. Тут очень много возможностей для политиков решать вопросы не военным путем.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Право президента на войну». Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждали с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В передаче принимал участие корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов, вел программу из Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Труднозамещаемый импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. Американская корпорация Google представила новый прототип беспилотного автомобиля. В нем ни руля, ни педали, лишь две кнопки управления. Однако еще фактически не появившись на дорогах, подобные и другие беспилотные автомобили ставят многочисленные вопросы, ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения, определяющими и ответственность его участников. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». В целом ряде секторов российской промышленности доля импортных составляющих может достигать 90%. И для них даже девальвация рубля оказывается скорее фактором сдерживания, а не стимулирования роста, как было еще 15 лет назад. В таких условиях ускорение импортозамещения становится еще более зависимым от динамики внутренних инвестиций в экономике, пока переживающих глубокий спад. После финансового кризиса в России 1998 года кратное падение курса курса рубля привело в частности к тому, что резко подорожавший импорт превратил процессы его замещения на внутреннем рынке отечественными товарами в один из главных факторов тогдашнего восстановления экономического роста. Только средние его темпы за последующие десятилетия превысили 7%. Кризис 2008 года, если и ускорил вновь процессы импортозамещения в российской экономике, то куда более умеренно. Теперь же об их новом ускорении говорят скорее в контексте неких специальных мер стимулирования, хотя неизбежность этих процессов очевидна, полагает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Владимир Сальников.
На мой взгляд, сейчас непосредственно про импортозамещающие стимулы говорить даже не обязательно, просто потому, что дальнейшее развитие, дальнейший экономический рост в России, он во многом просто с неизбежностью должен опираться на импортозамещение, уже хотя бы потому, что огромный потенциал этого импортозамещения имеется на рынках. Другое дело, чтобы его освоить, так сказать, необходимы инвестиции, достаточно крупные. И фактически сейчас между инвестициями и импортозамещением, между частными, естественно, инвестициями, подрост рынков возможный, можно фактически поставить знак равенства. Ну, на какой-то период, так сказать, достаточно длительный. Более конкретно речь идет о том, что у нас на очень значительном числе рынков масштабы импорта очень велики по всем, что называется, международным стандартам, международным меркам. То есть доля импорта неприлично велика, и она ведет к росту издержек для всей экономики. И более того, инвестиции в расшивку этих мест весьма эффективными становятся. То есть сами компании, вместо того, чтобы завозить товары, импортировать их, им выгоднее становится размещать производство непосредственно на территории России, таким образом снижая издержки.
Доля импорта на многих рынках оказывается неприлично велика, как вы говорите. Но о каких отраслях речь идет в первую очередь, где доля импорта оказывается максимальной?
Конечно, наиболее высока доля импорта у нас в машиностроении и в смежных с ним производствах. Там она доходит до 90% по очень многим секторам. А в том же автомобилестроении до сих пор она составляет не менее 2/3, если мы будем смотреть не только на готовые автомобили, но и на материалы, сырье, комплектующие и так далее. То есть будем считать импорт по добавленной стоимости, что называется. Машиностроение – это вот первый наиболее, что называется, страдающий от избыточного импорта, что ли, сектор. Второй сектор – это все, что связано с производством пластмассовых изделий и сырья для них. Имея очень, большие природные ресурсы в этом смысле, то есть газ, нефть, мы при этом производим только самые простые пластмассы, а все, что чуть более высокотехнологично, мы импортируем не только в виде готовых изделий, но и в виде сырья и материалов. И более того, в этом сегменте мы можем сейчас наблюдать, что процессы импортозамещения идут. Идут довольно активно, но просто можно было бы еще быстрее.
Во многих странах, когда речь заходит о глубине проникновения на местные рынки импортной продукции, вспоминают о легкой промышленности. Хотя развитие этой отрасли сегодня базируется скорее на процессах, порождаемых международным разделением труда, чем изъянами экономической политики в тех или иных странах. Скажем, рубашки, сшитые в Бангладеш, Вьетнаме или Пакистане, покупатель найдет в магазинах и России, и Германии, и США, и Японии, причем в магазинах даже самых дорогих торговых марок.
Что самое интересное вот про легкую промышленность, например, про которую многие говорят, что там засилье импорта, вот здесь бы я не стал ее выпячивать. Почему? На самом деле практически все средние и высокоразвитые страны занимаются импортом, так сказать, товаров легкой промышленности. То есть здесь в данном случае мы в мейнстриме, и стенание, так сказать, по поводу высокой доли импорта в легкой промышленности, по-моему, это просто наследие прошлого, что называется. Все привыкли, что в Советском Союзе мы производили все для себя, но сейчас эффективное разделение труда международное, оно подразумевает, что развитые страны и даже среднеразвитые страны, они импортируют товары легкой промышленности. Но вот, пожалуй, химия и машиностроение – это вот наиболее такие импортозависимые и при этом неоправданно высоко импортозависимые сегменты. Хотя, если смотреть более детально, конечно, мы найдем еще примеры такие и частично вот в мебельной промышленности, например, хотя там процессы импортозамещения тоже идут в последнее время. И вообще в производстве непродовольственных товаров повседневного спроса, там еще довольно-таки высока доля для импорта, ну, не говоря уже о товарах длительного пользования.
После финансового кризиса 1998 года российская экономика восстанавливалась стремительными темпами благодаря изначально двум основным факторам – резкой сразу в несколько раз девальвации рубля, а также наличию в промышленности значительных свободных мощностей, которые и были задействованы в относительно короткие сроки. Чуть позже проявился и третий фактор тогдашнего восстановления – рост мировых цен на нефть после исторических минимумов, достигнутых в декабре 1998 года, когда баррель нефти стоил менее 10 долларов, то есть почти в 11 раз меньше, чем сегодня. Ослабление рубля в ходе последнего по времени кризиса 2008-2009 годов было куда меньшим, чем в конце 90-х. Реальный эффективный его курс снизился примерно на 10%. Соответственно, непосредственное влияние такой девальвации на процессы импортозамещения в экономике оказалось незначительным, напоминает заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Сейчас, после девальвации рубля во второй половине 2013-го, начале 2014 года, об импортозамещении говорить проблематично, потому что само по себе ослабление рубля, хотя и наблюдалось, даже чуть выше, чем в 2009 году, где-то реально эффективный курс снизился процентов на 11, но 2013 год был годом упавших инвестиций. Правда, в конце года рост инвестиций, судя по пересмотренным данным Росстата, возобновился, но все равно в целом по прошлому году инвестиции не выросли, и в лучшем случае они находились на уровне 2012 года, и это снижает возможности импортозамещения, хотя в целом в ряде секторов оно в принципе возможно, в той мере, в какой они успели технически перевооружиться и готовы производить достаточно конкурентоспособную по отношению к импорту продукцию. Но таких секторов очень немного.
В других же девальвация оказывает теперь скорее обратный эффект, сила которого напрямую зависит от того, насколько велика в них доля импортных составляющих, отмечает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Я по поводу девальвации, скажем так, даже, наверное, могу утверждать, что сейчас оно оказывает скорее негативное влияние на функционирование отраслей обрабатывающей промышленности в основном. Почему? Потому что если раньше доходы от экспорта и возможности импортозамещения еще действительно как-то вот просматривались, то сейчас мы настолько сели на импорт, уже и в смысле импорта и сырья, и материалов, комплектующих, оборудования, в том числе кредитных ресурсов, что девальвация, она приводит скорее к удорожанию всех этих компонентов, и общий баланс оказывается отрицательным. Мы недавно, собственно говоря, делали такие оценки, и у нас получилось, что наиболее пострадавшие от девальвации оказываются химические комплексы, особенно машиностроение. Именно в силу того, что у них очень много сырья, материалов комплектующих импортных, и при низкой доле экспорта у них высокая доля импорта еще и в машинах и оборудовании, и в иностранных обязательствах тоже, хотя, конечно, машиностроение они менее значительны, но тем не менее. То есть сейчас девальвация для наших секторов, для большинства наших секторов, это либо ноль, либо минус. В плюсе оказывается только добыча полезных ископаемых и металлургия.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики.
Нужно учитывать, что даже по сравнению с 2008 годом, я уж не говорю по сравнению с периодом начала 2000-х годов, значительно в издержках у российских компаний выросла доля импортных комплектующих. С этой точки зрения девальвация даже будет влиять неблагоприятно и ограничивать возможности импортозамещения, потому что дорожает ввоз комплектующих, производство которых в стране еще не налажено, и в этом случае ожидать благоприятного отклика от девальвации можно не ранее, чем через там, 1.5-2 года, когда будут созданы новые производственные мощности, но перед этим должен возобновиться инвестиционный процесс, должна сниться неопределенность. Пока же в первом квартале инвестиции снижались.
Очередное ослабление национальной валюты не привело таким образом к какому-либо ускорению импортозамещения, так как 2013 стал годом сокращения внутренних инвестиций после их роста на 6-10% в течение предыдущих 3 лет. Ну и для сравнения, в 2004-2005 годах прирост инвестиций в России составлял по 10-12, а в 2006-2007 годах 18-21% в год. Теперь же правительству России поручено к 1 сентября принять решение о создании специального фонда развития промышленности. Пока, судя по заявлениям представителей Министерства финансов, речь идет о суммах примерно в 30 миллиардов рублей, то есть примерно 850 миллионов долларов. Для сколько-нибудь крупных проектов более чем скромно, а на проекты от относительно небольших компаний и предприятий. Эти средства вряд ли будут предоставляться, полагает Валерий Миронов.
При выделении средств мелким и средним компаниям их число, конечно, значительно увеличивается, если вот сравнивать с тем числом компаний, которые могли бы претендовать на эту помощь в 30 миллиардов рублей из крупных компаний. Но контроль за распределением этих денег будет, соответственно, ослаблен. Много, когда объектов наблюдения, их труднее контролировать. И все боятся, в том числе в российском правительстве, коррупции, боятся обвинений в коррупции прежде всего. И в последние годы усилилась тяга к тому, чтобы затруднить получение финансовой помощи из бюджета, сделать этот процесс как можно более забюрократизированным и действительно укрупнить получателей этой помощи, чтобы их можно было хоть как-то контролировать с точки зрения эффективности и антикоррупционности используемых, выделяемых из бюджета средств. Поэтому правительство очень боится выделять средства мелким и средним компаниям.
Кроме того, даже если предположить предоставление таких средств среднему бизнесу, например, с годовым оборотом в несколько сотен миллионов долларов, объектами помощи становятся, как правило, слабые компании, теряющие и прибыль, и кадры, продолжает Валерий Миронов, Институт Центра развития Высшей школы экономики.
И считается, что помогать, раз это помощь, то помогать нужно слабым. Хотя, в общем, в принципе, современной промышленной политики нацелены, наоборот, на выделение компаний, которые уже достаточно хорошо держатся на ногах, и на то, чтобы средства выделять именно им, а неэффективные компании закрывать и работников переводить в более эффективные предприятия. И если говорить об успешных компаниях, то, наверное, можно было бы основные средства направить не на даже какие-то кредиты, потому что трудно выделить компании, их десятки, могут быть сотни. Почему одним давать, а другим не давать? А эти средства можно направлять на развитие производственной инфраструктуры, обучение иностранному языку, участие в выставках, каких-то конференциях, в обучении за рубежом и так далее. Эту помощь уже было бы легче контролировать.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Труднозамещаемый импорт в российской экономике. Продолжаем выпуск. В ближайших планах властей и стимулирование модернизации устаревших производственных фондов в российской промышленности. До 1 декабря этого года правительство должно подготовить поправки в действующее налоговое законодательство, которые предусматривали бы более высокий уровень налогообложения тех предприятий, оборудование которых явно устарело. В частности, для таких производственных фондов может быть повышена ставка налога на имущество предприятий. Но каковы в среднем сроки эксплуатации оборудования в разных отраслях России? Российской промышленности на сегодня. Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Мы делали такие оценки относительно недавно. У нас получилось, что средний возраст составляет от 12 до 18 лет, если мы говорим именно о загруженных работающих производственных мощностях. От 12 лет это, грубо говоря, производство транспортных средств, вот автомобилестроение и производство пищевых продуктов. Это, так сказать, отрасли-лидеры. И до 17-18 лет это производство стройматериалов, целлюлозно-бумажное производство и нефтепереработка. Хотя в нефтепереработке там сейчас ситуация очень быстро меняется. Там сейчас вот возраст начинает сокращаться. Но тем не менее. Ну и, пожалуй, еще металлургия с химией. То есть, все такие тяжелые, что называется, производства.
Если средний возраст в диапазоне от 12 до 18 лет, то какой следует считать неким пороговым, то есть максимальным для наиболее эффективного использования?
Безусловно, надо делать скидку на то, что в разных отраслях разный срок службы нормативное оборудование, но если мы говорим о наиболее активной части оборудования, то, пожалуй, 15 лет это все равно такой желательный уровень, к которому хорошо бы стремиться. Если мы за него сильно уже заходим, то все-таки можно говорить о том, что оборудование устаревает.
Но для замены производственных мощностей необходимы крупные затраты. Это те самые внутренние инвестиции, то есть вложения компаний и предприятий в собственные развитие, объем которых в России сокращается. Валерий Миронов, Институт Центра развития Высшей школы экономики.
Действительно, на техническое переоружение нужны средства, но ведь у нас существует огромный отток капитала. И он проявляется в частности в том, что все последние 10-15 лет российские предприятия примерно столько же в форме прямых инвестиций вывозят за рубеж. Это 1-1.5% ВВП, сколько получает в форме прямых иностранных инвестиций из-за рубежа. То есть относительно ВВП доля накопленных прямых инвестиций в России выше, чем в Китае, Индии и Бразилии, и так далее. Но это одно из проявлений, в частности, той же офшоризации, например, экономики. Но это даже не офшоризация, а это то, что многие компании, банки имеют реальные активы за рубежом в форме акций, участия в капитале и так далее. Если их внутри страны принудят к модернизации, то они могут продать или, по крайней мере, не делать таких новых инвестиций за рубеж, ограничить их на время и начать все свои ресурсы вкладывать внутри российской экономики. И в этом нет никакого чуда. Это вполне реально.
Однако стимулирующие меры экономической политики должны быть в данном случае очень аккуратными, а принуждение к модернизации скорее адресным, полагает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Принуждать к модернизации, вот я не уверен, что это нужно. Принуждать к модернизации нужно только в тех секторах, где очень низкие естественные стимулы к повышению эффективности. То есть это монопольные сектора, как правило, там, где собственные стимулы очень сложно возникают. В других же секторах, там, где можно надеяться на то, что все-таки у нас есть в той или иной степени рынок, на мой взгляд, политика здесь должна сейчас быть очень аккуратной, взвешенной, и в каком-то смысле немножко принципы этой политики, на мой взгляд, можно было бы подкорректировать, ориентируясь прежде всего вот на мнение лидеров бизнеса, что называется, то есть тех компаний, которые уже своей достаточно длительной историей доказали, что они что-то могут в России, причем это могут быть не обязательно отечественные компании, это могут быть иностранные компании, которые сюда пришли, активно и эффективно работают. Вот к ним надо, собственно, обращаться, что называется, и спрашивать, что им нужно для дальнейшего развития. Непосредственно туда должен быть направлен, так сказать, сейчас фокус госполитики. То есть нужно у них спросить, что им нужно, ранжировать по приоритетности то, что может сделать государство с учетом вот мнения бизнеса, и потом уже, так сказать, приступать к действиям.
Одним из источников дополнительного финансирования развития отечественной промышленности правительство считает относительно дешевые банковские кредиты для предприятий. Способы их удешевления пока обсуждаются, но даже при низких процентных ставках они могут оказаться не сильно востребованными теми, на кого, собственно, рассчитаны, если у заемщика не будет ясного представления о перспективах роста его рынков, как в самой России, так и зарубежных, то есть найдет ли спрос его новая продукция. А именно этот фактор, видимо, является сегодня основным для динамики внутренних инвестиций в России, во многом определяя и другой, а именно отток из страны капитала. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики.
Ну, конечно, программа льготного кредитования, с одной стороны, решает проблему длинных денег, но с другой стороны, она не решает ту проблему, которая затрудняет прогнозирование и возможность удовлетворения спроса на ту или иную продукцию, прежде всего за рубежом, потому что у нас недостаточно развита инфраструктура, дороги, портовые мощности. Очень дорогие перевозки с точки зрения стоимости этих перевозок, а перевозить часто приходится на большие расстояния продукции, потому что предприятие расположено в середине гигантской российской территории, то даже чтобы довести до границы, нужно иметь значительные ресурсы. Если эта инфраструктура недостаточно развита, есть какие-то узкие места в этой инфраструктуре, в железнодорожной, в речном, морском, сухопутном транспорте, то предприятия не могут осуществлять те или иные инвестиционные проекты, а значит брать деньги от государства на их осуществление. То есть можно подвести коня к водопою, но, как говорится, нельзя заставить его пить.
Что же должно побудить все же этого коня напиться, на ваш взгляд, в нашем случае?
Чтобы он пил, чтобы предприятия брали кредит, нужно, чтобы они были уверены, что государство реально осуществит те или иные инвестиционные проекты, разовьет инфраструктуру, создаст условия для транспортировки продукции, для обучения рабочей силы, для ее переселения в те или иные регионы, которые будут ускоренно развиваться, где есть дефицит рабочей силы. Это, кстати, тоже очень важная проблема, связанная с переселением работников, с дешевой ипотекой, с рынком съемного жилья, общежитий, с обучением работников и так далее. То есть нужны какие-то совместные планы государства и крупного бизнеса. А сам по себе кредит уже позволит, если такого рода совместные планы развития территорий или секторов будут существовать, и они будут существовать в виде определенных соглашений, где и государство ответственно за выполнение своих обещаний по развитию инфраструктуры, и бизнес берет на себя определенные обязательства по созданию рабочих мест в ответ на создание государством инфраструктуры, если эти соглашения будут как-то формализованы и будут какие-то предусмотрены санкции за их невыполнение с обеих сторон.
Труднозамещаемый импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. Американская корпорация Google, одним из многих проектов которой является разработка моделей автономных беспилотных автомобилей, представила новый прототип. Двухместный автомобиль, внешне напоминающий Fiat 500 или мерседесовскую модель Smart, управляется электродвигателем, разгоняющим его до 40 км в час и ориентирован скорее на поездки в крупных городах, чем по скоростным магистралям. Но примечательно другое. Еще пару лет назад разработки Google были направлены на создание автономно управляемого автомобиля, в котором управление в любой момент может взять на себя водитель. В нынешнем прототипе реализована принципиально иная концепция. В машине вообще нет ни руля, ни педалей. Лишь две кнопки. Одна – включить-выключить двигатель, другая – кнопка экстренной остановки, и все. Газета New York Times со ссылкой на интервью одного из основателей Google Сергея Брина отмечает, что опыт эксплуатации прежних прототипов сотрудниками корпорации привел разработчиков к неожиданному заключению. Система подключения к управлению машиной в экстренных ситуациях человека оказывается неэффективной. Пассажир, он же водитель, в этот момент может читать или и вовсе дремать, отдыхая. И поэтому проще сделать автомобиль, управляемый практически автономно. В ходе испытаний предыдущие модели прошли по дорогам Калифорнии более 1 000 000 километров без единой аварии. Впрочем, пока речь идет лишь об очередном прототипе беспилотного автомобиля, а не о сколько-нибудь массовом его производстве в ближайшем будущем. Тем не менее, еще фактически не появившись на дорогах, беспилотные автомобили уже ставят многочисленные вопросы, ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения. Не только, скажем, кого признавать виновным в возможных авариях, но и как обеспечить мирное сосуществование на дорогах этих машин с обычными автомобилями, управляемыми реальными, а не виртуальными водителями. Именно в Калифорнии автомобильный департамент правительства штата инициировал кампанию подготовки будущих правил регулирования движения беспилотных автомобилей, таких, которые управляются либо бортовыми компьютерами в присутствии людей, либо вообще без них, дистанционно. Проект новых правил предполагается разработать уже к концу этого года. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Неудивительно, что обсуждение правил использования беспилотных автомобилей в США началось именно в Калифорнии. Это самый населенный штат страны, в котором и больше всего автомобилей. Здесь же располагаются и штаб-квартиры многих ведущих американских корпораций индустрии информационных технологий. Одна из них – Google уже несколько лет сотрудничает с крупнейшей на сегодня автомобильной компанией мира японской Toyota в сфере создания компьютерных систем, которые в будущем смогли бы управлять автомобилями-роботами. И оснащенные компьютерами от Google экспериментальные модели Prius и Lexus от Toyota уже накатали сотни тысяч километров по калифорнийским дорогам. Некоторые другие из ведущих автопроизводителей мира также разместили свои исследовательские лаборатории в Калифорнии поближе к Кремниевой долине. Среди них и франко-японская компания Renault-Nissan. Ее руководитель Карлос Гон более чем оптимистично настроен в отношении будущего беспилотных автомобилей. В интервью телекомпании MSNBC он, в частности, заявил.
Эта технология собирается как бы по кирпичикам, и большинство из них готово. Мы уже применяем некоторые компоненты этой технологии в автомобилях, которые продаются на рынке. Что же касается моделей полностью автоматизированных автомобилей, то мы надеемся начать продавать их уже к 2020 году. Мы настроены очень оптимистично, не только в связи с нашими собственными разработками, но и всем тем, что создается сегодня в Кремниевой долине.
Технология в данном случае опережает бюрократию. Как изменятся правила дорожного движения, когда беспилотные автомобили поступят в продажу? Будут ли они ездить по тем же дорогам, что и управляемые людьми транспортные средства? Кого следует считать водителем беспилотного автомобиля? Человека, сидящего в нем, или кого-то еще, кто управляет машиной дистанционно? Но это не все. Нужны ли будут водительские права для управления беспилотным автомобилем? Наконец, кто будет виноват в случае аварии? Человек, сидевший в тот момент в машине, но ей при этом не управлявший, или компания, которая произвела компьютер, управлявший автомобилем в момент аварии? Общенациональных правил дорожного движения в США нет. Их самостоятельно определяет каждый штат. Полная автоматизация автомобилей отнюдь не возникнет в одночасье. Она будет формироваться поэтапно. Соответственно, и новые правила будут приниматься далеко не сразу, говорит сотрудник, базирующийся в штате Виргиния, Международной ассоциации беспилотных транспортных систем Роберт Бишоп.
На первом уровне автоматизации у водителя освободятся лишь руки и ноги. То есть ему не надо будет держаться руками за руль и нажимать ногами на педали, но при этом ему придется постоянно следить за дорогой. Второй уровень – это когда водителю не надо будет следить за дорогой все время, но все же ему надо оставаться на чеку. И, наконец, третий уровень – это когда автомобиль становится уже полностью самоуправляемым.
Коллега Роберта Бишопа, специалист по автомобильной промышленности из Мичиганского университета Брюс Белзавский, отмечает, наиболее сложные вопросы для властей могут возникнуть не столько в том, как регулировать эксплуатацию беспилотных автомобилей, сколько в том, как обеспечить их сосуществование на дорогах с обычными автомобилями, которые, как и сегодня, управляются людьми.
Это очень проблематичный вопрос. Ведь рано или поздно машины-роботы и обычные машины окажутся вместе на одних и тех же дорогах. Как же обеспечить и как регулировать их безопасное и эффективное сосуществование? Вот над чем властям придется действительно очень много поработать.
Брюс Белзавский полагает, что несмотря на всю нынешнюю децентрализацию регулирования дорожного движения в США, появление на рынке беспилотных автомобилей потребует введения неких общенациональных стандартов. По мнению эксперта, необходимым в частности станет требование, чтобы такие машины могли общаться друг с другом, предупреждая о приближении или намерении осуществить тот или иной дорожный маневр.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!